Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Традиционно мы беседуем в это время об экономике не только вместе с ведущим программы Кубатом Рахимовым. Кубат Калыч, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго времени суток.
Сегодня поговорим об энергетике. В частности, возьмем за актуализацию то предложение, которое высказал Владимир Путин своему казахстанскому коллеге, новоизбранному президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, о создании тройственного газового союза с привлечением в него и Узбекистана. Действительно, это сообщение стало одним из главных в тот день, когда встречались главы государств. И, естественно, я вот хотел у вас спросить, Кубат Калыч, мне, по крайней мере, обсуждение тройственного газового союза не показалось чем-то важным для Кыргызстана. Все-таки три страны – производители газа. Россия – очень большой процент мировой добычи газа. Казахстан – 2%, Узбекистан – меньше процента. Казалось бы, что из этого следует для нашей страны – это дела газопроизводителей. На ваш взгляд, естественно, повлияет ли создание такого тройственного газового союза на нашу структуру энергетики и потребления?
Да, интересная тема, конечно, сегодня у нас. В первую очередь, я хотел бы подойти к ней совсем с другого угла. Как раз в феврале 2016 года, так волей судеб, я стал помощником министра Евразийской экономической комиссии, который курирует энергетику, транспорт, инфраструктуру. Как вы знаете, этот портфель принадлежит Кыргызстану. Точнее, как принадлежит, он делегирован. Mm-hmm. Поэтому министр от нашей страны, как правило, занимается этими вопросами. Но, честно говоря, за все это время ни одного профильного специалиста не было. То есть были представители там, таможенной службы, там, общие экономисты, общие финансисты, специалистов, которые бы понимали бы реально фактуру инфраструктурную, энергетическую, транспортную, к сожалению, не было. Вот с 2016 года, сколько у нас этот портфель, увы и ах. Ну, я думаю, что когда-нибудь все-таки профильный специалист туда попадет. Теперь, что касается, какое отношение имеет Евразийский экономический союз вот к сегодняшней новости по тройственному союзу. А очень простое, потому что как раз-таки с 2014 года поднимается тема создания общего рынка Евразийского экономического союза, который включал в себе, конечно, газ. Вопрос в том, что с самого начала было видно, что, скажем, «Газпром», будучи монополистом, имеет некую свою картину мира, которая нацелена на достижение двух целей. Первое – это геополитические интересы России, и второе – это, собственно, максимизация прибыли на внешнем контуре. И то, что мы видим в 2022 году, показало изначальную правоту авторов концепции общего рынка о том, что нам надо было все-таки тогда более интенсивно двигаться в части, с одной стороны, либерализации, а с другой стороны, консолидации. Опять же, получилось, что Узбекистан стал наблюдателем при ЕАЭС. И тут вот эта конфигурация, она вольно-невольно совпадает с той картиной, которую мы наблюдали вот в 15-м, 16-м, 17-м году. После этого немножко как бы запал пропал, увы. Почему? Потому что позиция монополистов, она всегда достаточно сложная, трудно разворачиваемая. И мы увидели конфликт, по сути, внутри ЕАЭС. Рабочий конфликт, по сути, какого плана? Что есть две страны, которые добывают и реализуют на внешних рынках там, газ, нефть, это Россия и Казахстан, и три страны, которые являются нетто-потребителями, то есть Беларусь, Армения и Кыргызстан.
Которые к производству не имеют никакого отношения к добыче.
Ну, нефть и газу, это очень немаловажный момент. В Казахстане, соответственно, своя структура, которая сложилась, это, конечно же, Казмунайгаз, крупные игроки, созданные с участием кого? Западного капитала. То есть Тенгиз Шевройл, это Шеврон, американцы. Тот же Карачаганак, это британцы, British Gas. Кашаган, там целый холдинг, тоже итальянцы, и французы и так далее. Поэтому как бы позиция Казахстана, она была на самом деле тоже неконструктивной. И по сути, когда есть одна условно-монопольная схема, вторая условно-монопольная схема, достаточно тяжело было их сближать. И я вот просто обратил внимание, с точки зрения хронологии, малые страны, ну, то есть Беларусь, Армения, Кыргызстан, регулярно поднимали вопрос по ускорению создания вот этого общего энергетического рынка. Говорится, свидетели на небесах это могут сказать, что мы на самом деле были заинтересованы в том, чтобы реформы на этом рынке были динамичными и эффективными. Что мы видим теперь с точки зрения вот того предложения, которое прозвучало? Тройственный союз по газу. То есть Россия, Казахстан, Узбекистан. Подтверждение того, что был правильный тренд, что нам надо было тогда идти в сторону консолидации. Второе, подтверждение того, что Узбекистан идет в правильном направлении, пусть, может быть, осторожно, аккуратно, как наблюдатель в ЕАЭС. Но не забывайте, что узбекская сторона запросила несколько позиций, которые они должны были бы использовать в качестве возможности на равных разговаривать с 5 странами ЕАЭС. Не знаю, честно говоря, в какой стадии. Думаю, к концу года, 9 декабря у нас в Бишкеке будет ЕАЭС, будет Высший экономический совет. Я думаю, поймем, получается, не получается. И здесь, опять же, стоит вопрос. Я думаю, что на месте бы Узбекистана все-таки я проявил бы вот характер и, скажем, взамен преференций, взамен инвестиций российских, которые ну, прям стоят у дверей Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы, все-таки приняло бы вот это судьбоносное решение о вступлении в ЕАЭС. Вот честно скажу, вот это вот моя субъективная точка зрения. Хотя, конечно, этот год показал, что очень много критиков евразийской интеграции. И я сам, являясь критиком неконструктивных подходов к евразийской интеграции, будучи убежденным евразийцем, я сторонник, опять же, еще того, чтобы была дебюрократизация, чтобы решения были прозрачными, и решения были взаимовыгодными, и чтобы вот эта уникальная специфика нашего экономического союза все-таки давала конкретный результат кому? Людям, простым людям. Теперь я хочу перейти вот к этому важному моменту. Что это дает нам? Вот наш слушатель думает, ну, тройственный союз России, Казахстана,
у них есть
Узбекистана.
Газ, пусть они торгуют, у нас...
А нас как это касается?
Да.
Прямо и непосредственно.
Да вы что?
Ну, конечно, потому что наша газовая система принадлежит полностью кому?
Газпрому.
А «Газпром» где берет газ для Кыргызстана?
В Узбекистане.
В Узбекистане. Через Кыргызстан идет транзитный магистральный газопровод из Узбекистана куда?
Не
знаю. Казахстан.
Казахстан.
Так Алмата запитывается фактически через ту трубу, которая идет по территории Кыргызстана.
Не знал.
Вот, поэтому мы находимся, как ни парадоксально, в одном из важнейших углов вот этого тройственного союза, не будучи прямым членом этого тройственного союза. Вот такой парадокс. Здесь надо понимать одну такую вещь, что Узбекистан нацелился изначально на газохимию. Если помните, в прошлом году или в этом году, что-то я запомнил, в этом году открыли огромный этот газохимический комбинат.
Да, сказали, GTL. Будем перерабатывать, делать продукты, поставлять.
И у них очень интересно получилось, что все энергетическое снабжение городов они переводят на уголь. Хотя мы все ругаемся, экология и так далее, но они говорят так, давайте, у нас есть свои угольные месторождения, будем их развивать. Значит, системы ТЭЦ, системы ТЭС, то есть теплоэлектростанции, будут у нас работать на местном угле, а газ у нас остается для двух позиций. Первое – это газохимия. Почему? Потому что там высокая добавленная стоимость и продажа готовой продукции, скажем, химпрома всегда вкуснее.
Конечно.
И номенклатура шире, и, соответственно, когда номенклатура шире, у вас есть, появляется диверсификация, то есть вы не зависите от одного какого-то покупателя, вы можете уже отстраивать свои какие-то кластеры и так далее, и так далее. То есть один этот газохимический комбинат обошелся Узбекистану в половину ВВП Кыргызстана. 4 миллиарда долларов.
Хорошие масштабы такие.
Так, да, чтобы мы понимали немножко, как есть. И второе направление, которое резервирует, конечно же, Узбекистан, это экспорт. Но последнее время с экспортом у них есть определенные, я так понимаю, проблемы. Я не являюсь энергетиком, сразу предупреждаю, я являюсь как бы региональным экономистом, но хочу сказать, что эту тему я поднимал год назад. Эту тему я поднимал в том числе с послом Республики Узбекистан в Кыргызской Республике. В части чего? Есть ли у нас обоюдные гарантии того, что Кыргызстан не будут отключать от газоснабжения, которое идет со стороны Узбекистана?
Хороший вопрос.
Формально, логически, еще раз повторюсь, здесь есть обязательства «Газпрома», но, с другой стороны, «Газпром» — это предприятие, которое работает у нас на территории, а мы есть суверенные государства, то есть правительство Кыргызской Республики, правительство Республики Узбекистан. Поэтому я и предложил схему того, что было заключено некое джентльменское соглашение, в котором гарантируется минимальный объем поставки и гарантируется, ну, в условиях, конечно, каких-то форс-мажоров, отсутствие форс-мажоров, система «потребляй или плати». Вот что-то в таком роде. Чтобы, с другой стороны, Кыргызстан тоже не мог отказаться от определенных объемов, которые бы гарантированно Узбекистан бы резервировал. Ну и не забывайте, уважаемые товарищи и господа, что все это время, пока шли газовые войны в Европе, когда там доходило до скольки, там, 2000
долларов. Да, я уже перестал следить в какой-то момент.
Мы ни на ТИН, по сути, не изменили наших контрактных обязательств, и тот газ, который потребляют граждане Кыргызстана, он обходится им, ну, минимум в 6-7 раз дешевле, чем жителям Европейского Союза.
Причем, что граждане Кыргызстана продолжают жаловаться, что газ у нас дорогой. Отапливаться им оказывается не так дешево, как углем.
Ну, я думаю, что во второй части передачи как раз на эту тему поговорим. Есть ли у нас вообще энергетическая стратегия и какую роль в ней занимают тарифы и вообще тарифообразование как таковое. Значит, что касается влияния вот этого Тройственного Союза, оно прямое и непосредственное, я имею в виду, на Кыргызстан. Поэтому мы должны быть заинтересованы в том, чтобы такой тройственный союз состоялся. Это обеспечит стабильность в регионе, это обеспечит вот это гарантированное снабжение. Почему? Потому что, видите, как вот взаимопереплетение. То есть Казахстан зависит от поставки газа с месторождений с Узбекистана. С другой стороны, те месторождения, которые есть в Казахстане, они прямо упираются в российский газохим. То есть газово-химическая промышленность России, например, там Орск, проект Орский, он Орск, Оренбург, вот эта вся часть, вот этот кластер, он завязан-то на казахстанском газе. Там нельзя и разрывать эти цепочки. Далее, то, что сейчас планирует Россия, точнее, она не планирует, а уже целых 300 дней это делает, разворот на восток. В условиях того, что Европа, наверное, уже в ближайшие годы не будет крупнейшим потребителем газа для Российской Федерации. Соответственно, остается что? Китай, в первую очередь. Ну и такие проекты, типа как газификация Монголии. То есть монгольская сторона очень активно в этом направлении действует. Ну, пожелаем нашим соседям, ну, условным соседям по большому центрально-евразийскому региону удачи в этом плане. Вот, и это стабилизирует, надеюсь, цены. То есть будет некий внутренний рынок потребительский. Очень важно, чтобы мы имели какую-то предсказуемость в этом направлении, а не так, как Европа сейчас с этими скачками страшными. Вот. Ну и гарантии для нашей промышленности. Потому что очень многие направления, очень многие отрасли у нас не могут развиваться из-за вот этих инфраструктурных ограничений. По электричеству, по газу, по водоснабжению, по канализации и так далее. То есть огромный просто перечень. Огромный перечень.
Да, металлопрокатный какой-нибудь завод, металлоплавильный не построишь большой.
Это очень, так сказать, энергоемкие предприятия. И представьте, вот там говорят, вот можно было бы технически там заниматься темой удобрений. А как ты будешь заниматься удобрениями, если сейчас направление, связанное с, скажем, там, азотным, все требует газа. Потом, как мы говорили, химпром тоже без газа никуда. Соответственно, то, что можно было бы чисто технически, чисто теоретически получать от нашей местной нефти или за счет использования импортируемой нефти, к сожалению, все это у нас хромает. Это вот китайские проекты. Вот Джунда, например, классический пример недальновидного подхода в данном случае. Не знаю, в какой фазе идут переговоры по Кыргызнефтегазу, потому что там планировались переговоры, опять же, с той же «Газпромнефтью», чтобы они туда зашли и системно просто перестроили опять. Вот по примеру «Газпрома», «Кыргызгаза», точнее, когда зашел «Газпром», есть аналогичный проект, когда «Газпромнефть» должна была зайти в «Кыргызнефтегаз». Ну, там есть определенные, наверное, объективные и субъективные обстоятельства, которых мы сейчас, наверное, пока касаться не будем. И давайте просто попробуем понять перспективы общего рынка Евразийского экономического союза и перспективы общего рынка Центральной Азии. Уже от газа попробуем перейти, точнее, к другим источникам. Вообще, когда говорят энергетика, мы должны понимать, что термин гораздо шире. Потому что энергия как таковая, она может браться не только из классических источников, но в таком экономическом, философском понимании. Энергия – это все, что производит вокруг нас природа, и там, где человек вот, за счет своего вмешательства может переводить в измеримое через калории или через джоули. Вот такой вот момент. И оказывается, что многие страны, которые занимались сельским хозяйством, системно занимались сельским хозяйством, которые имели достаточно земельные наделы и так далее, они как раз-таки энергетически более сильные. Приведу пример. Бразилия, и в Бразилии что у нас выращивалось?
Какао, наверное, или каучук, да там все что угодно растет.
Ну да, ну то есть тростник, сахарный тростник.
А, и сахарный тростник тоже, понятно. Не зря туда чернокожих людей возили из Африки.
Соответственно, это что? Это биомасса. Это огромная биомасса, которая есть суть продукт энергии солнца.
Да.
Так, это же преобразование, конечно. Фотосинтез. Любое растение – это есть продукт фотосинтеза, которое может быть использовано как продукт питания. Говорит, энергетический батончик. Вот мы видим рекламу. А что значит энергетический батончик? Это значит, что вы съели, получили некое количество углеводов, клетчатки, там, белков.
Сахара, в первую очередь,
ну,
конечно.
Да, сахароза это тоже всякая. Больше углеводная составляющая. Mm-hmm. И получили вот эту энергию и двинулись дальше. Счастливая улыбка, как это в рекламе бывает. То же самое касается вот этой биомассы. Эта биомасса может быть использована как продукт питания, то есть та же энергия, но для конкретного человека. Это может быть использовано как кормовая масса, которая пойдет куда?
Скоту.
Скоту, животным, чтобы да. получить тот же животный белок, допустим, который мы уже получаем в виде мяса, молока и так далее. Ну и третий момент – это прямое преобразование биомассы в энергию. То есть есть несколько способов. Первый способ – это сжигание. То есть вы сжигаете, просто собрали эту биомассу, бросили в печку, условно говоря, вот она сгорела. Там спрессовали, неважно. Здесь бывают пеллеты, древесные пеллеты, шротовые всевозможные и так далее. Шрот – это вот остатки после переработки каких-либо растений. И следующий способ – это использование этой биомассы в качестве исходного сырья для получения, например, этанола. Вот Бразилия пошла по этому пути, по пути биотоплива.
Биогаза и всяких других производных.
Биогаз
да? –
это еще одна, это еще одна тоже технология. Вот я пока про биотопливо хочу сказать, что и у нас в Кыргызстане тоже пытались заходить некоторые игроки. Я консультировал некоторые компании, но я высказал очень серьезные сомнения по поводу того, что у них здесь все получится. Почему? Потому что у нас очень мало земли свободной. С наших 200 тысяч квадратных километров, а после подписания соглашения с Узбекистаном уже точно 200 тысяч у нас есть. Было 199 500, по-моему.
Да-да-да. Вот. Если случится, будет чуть больше 200.
Ну, уже случилось, уже президенты подписали, а парламент ратифицировали. Соответственно, 14 тысяч пригодны только для полноценного проживания людей, то есть это долины. Остальная часть, это уже сильно, так сказать, разграничена по температурному режиму, по водоснабжению и так далее. Соответственно, там либо это годится под пастбище, либо под какие-то кустарники. То есть не получается необходимой биомассы, как в случае задействования степей, задействования целинных земель, вот как мы видели в Казахстане. Вот я как раз в сентябре этого года был в Акмолинской области, это бывший Целиноград.
Да-да-да.
Это действительно реально бескрайние поля. Когда я спрашиваю, ну, послушайте, ну, как вы к ним так относитесь с формально-логической точки зрения? Это же нужно за этим следить. А мне отвечают так, знаете, у нас низкая урожайность, а с другой стороны, нам не надо это поливать, нам не надо это обрабатывать, по большому счету. И будет урожай, значит, соберем. Не будет урожая, ну, ничего страшного. Ну, ладно, то есть, да. Все это покрывается огромными этими территориями. То есть размер имеет значение. Что касается Кыргызстана, мы настолько бездарно провели эту земельную реформу в 90-х годах, что у нас нету земельных наделов, опять же, которые позволяли бы выйти вот в это биотопливо, в биомассу. То, что вы сказали, биогаз, это тоже такая тема маргинальная. Она годится в случае чего? Когда вы используете какие-то системы, какие-то реакторы, складываете вот эту биологическую составляющую, условно говоря, отходы всевозможные, и в рамках этого за счет процессов ферментирования, за счет процесса вот этого брожения, гниения выделяются вот этот биогаз, который можно в дальнейшем использовать в качестве заменителя того же там пропана-бутана. Mm-hmm. То есть это такой, вот, такой нормальный естественный процесс, который мы наблюдаем. Либо еще есть очень забавные такие технологии, которые используют навоз для этого. А мы более привычны нашими предыдущими политиками к использованию навоза в качестве топлива, но в виде кизяка.
Да, так что, видите, были такие нам обещания.
Да, я вот видел, глобально так поднимаю эту тему энергетики как таковой.
Нет, ну это круто.
Ну, оно так
не оно горело бы солнышко, не было бы ни нефти и газа, вот, в том числе. Это же вот тоже какие-то отмершие всякие, конечно, организмы.
Конечно, все это, все есть природа. Было сказано в свое время, все есть природа.
Другое дело, как ей пользоваться, той самой природой,
вот, и теми богатствами. В рамках общих рынков, в данном случае по линии Евразийского экономического союза, по линии стран Центральной Азии, мы должны понимать, а каково место и роль Кыргызстана здесь? Что мы можем дать наверх? У меня такое ощущение, что мы застряли в некоторых наших устаревших концепциях, иначе бы не было бы у нас энергокризиса, не было бы тех техногенных катастроф. Поэтому с этим нужно отдельно разобраться.
Ну, давайте попробуем разобраться. Единственное, сделаем небольшую паузу и послушаем новости на радио «Спутник Кыргызстан», после чего вернемся в студию.